Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В программе «Культурный дневник» мы встретимся с американским переводчиком русской поэзии Евгением Асташевским и поговорим о только что вышедшем сборнике прозы Аркадия Драгомощенко «Устранение неизвестного». А наш первый гость – литературовед Алла Грачева, подготовившая к печати дневник мысли Алексея Ремезова. Первый том вышел в издательстве «Пушкинский дом». Писатель начал этот дневник в 43-м году после смерти жены и вел 14 лет. Ремезов тщательно записывал свои сны, среди них кошмары о возвращении в Советский Союз, и мир сновидений на страницах дневника ярче и значительней яви. Ремезов начал записывать свои сны после нервного потрясения 1909 года, и сам характер его сна изменился. Ремезов даже мог в какой-то степени манипулировать снами. Я попросил Аллу Грачеву рассказать о том, что произошло в 1909 году.
В это время в одной из петербургских газет появилась анонимная статья. Ремезов потом всю жизнь искал, кто же автор этой статьи, но до сих пор это остается литературоведческой загадкой, в которой он обвинялся в литературном плагиате. Дело в том, что он использовал для пересказа своих сказок классические тексты, опубликованные собирателями сказок в изданиях Академии наук. То есть это был ремезовский пересказ известных сказочных сюжетов. А там было сказано, что он вот пересказывает без указания, откуда это, и в общем фактически он плагиатор. И вот после этого был довольно такой неприятный момент, когда Ремезов пережил сильное нервное потрясение, и самое интересное, что он после этого поехал в Москву, ведь известно, что он был по матери представителем одного из наиболее богатых и известных московских купеческих родов Найденовых, и окончил Московское коммерческое училище, где его товарищами были те, кто потом уже продолжал дела своих отцов в московских торговых домах. Вот он приехал в Московскую биржу и сказал, что «я не плагиатор». Ему там ответили, что Найденовы никогда чужого не брали. Потом и в литературной среде это дело о плагиате, в общем-то, было потушено, и было признано право художника на использование фольклорных сюжетов, но результатом была язва, болезнь и вот такое нервное потрясение, которое способствовало определенному нарушению сна, процесса сна.
А когда он начал записывать свои сны и публиковать их? Я помню, что в журналах символистских, то ли в «Золотом руне», то ли в «Аполлоне», я видел его первые, наверное, публикации его снов.
Да, это еще в конце 900-х, начале 910-х годов, в частности, вот в «Русской мысли», когда в литературном отделе этого журнала появился Валерий Брюсов, в ряде других изданий, а потом уже в отдельных публикациях своих произведений в издательстве «Шиповник», он делал такой маленький раздел «Сны». А так, в принципе, к сожалению, утрачены его дореволюционные записные книжки, а часть записных книжек и дневников он сам сжег, опять-таки до революции, часть пропала уже при ограблении, момент, когда он вместе с частью русских, оказавшихся туристами, в частности, как Ремезов был туристом, или каких-то других гражданских лиц, которые депортировались в Россию в августе 1914 года из Германии. И вот в этот момент достаточно такого тяжелой депортации через страны Скандинавии, потом в Прибалтику, на родину, у Ремезова на каком-то этапе этого пути в 14 году украли багаж, где, в частности, были вот его записные книжки, дневники. До революционного времени эта часть, к сожалению, пропала.
А как он технически записывал сны? Ведь известно, что если не запишешь сразу, то сон улетучится из памяти. У него, видимо, лежал какой-то блокнот прямо там возле кровати. Он не описывает технологию?
Что касается ранних периодов, то тут мы можем только гадать, потому что я говорю, что документальные свидетельства оказались без ней истории утрачены. Самый ранний такой сохранился текст, опубликованный вот в последнем его 10-томном собрании сочинений издательством «Русская книга», это дневник его периода лет Второй русской революции 17-21 года. Там просто подневные записи чередуются с записями снов, тут же непосредственно в тетради. А вот в более поздний период, в частности то, что касается вот публикуемых ныне текста дневника мыслей, там по воспоминаниям, в частности, Натальи Викторовны Резниковой, Ремезов просыпался очень рано, быстро выпивал чашку кофе, которая была приготовлена с вечером в его кровати, то есть, по сути дела, холодный кофе, садился за письменный стол и записывал сон. Причем иногда в тексте тетради написано, что сон заспал или проснулся, не мог вспомнить. Ну, то есть это вот действительно непосредственно такая запись. Либо сон в ночь такого-то на такое-то, либо запись вот сон заспал.
Но вы пишете в предисловии, что он настраивал себя на видение. То есть была какая-то даже техника, да, запоминания снов. И провоцирование снов, вот так скажем.
Опять-таки, что называется, здесь мы точно не присутствовали с вами при процессе его, но на основании анализа самих записей и воспоминаний людей, которые были рядом с ним, то часто вот он видел во сне то, что он хотел видеть. В последние годы ведь из-за болезни сердца ему не могли сделать операцию катаракты, и он почти ослеп. Это при имевшейся с детства колоссальной степени близорукости. На это наложилась еще катаракта. И он в последние годы фактически не выходил из дома, и уже в самые последние годы он не мог читать книги. Понимаете, какое шло сужение мира. С другой стороны, умерла всю жизнь его единственная и главная любовь. Раньше его ушла из жизни Серафима Павловна Ремезова-Довгелла. Ушли многие его друзья, которых он помнил всю жизнь, такие как Блок, Лев Шестов, Василий Розанов. Наконец от него ушла, или вернее он ушел, говорите как хотите. Он же жил в эмиграции, то есть он не мог реально видеть Москву, Петербург, Север. И, наконец, он не мог видеть и общаться с теми людьми, которыми он мог говорить через книгу, его современниками по такому высшему миру культуры, с Достоевским, Лесковым, с Протопопом Аввакумом. Его записи свидетельствуют о том, что, ну ладно, день закончил, а вот никто не знает, что ночью я буду свободен и буду бродить там, где я хочу, и разговаривать с тем, с кем я хочу. Вот это определенная фиксация такой вот самоустановки на сновидение.
Ну вот у него оставалась ведь дочь в Советском Союзе, самый близкий ему человек, и как раз он думал в 46-м году к ней, может быть, и вернуться, но ее не стало как раз в это время, и вы пишете, что он считал ее смерть насильственной. Что на самом деле случилось, известно?
Дело в том, что когда Ремезовы оба как политически ссыльные оказались запретом выезда, въезда в столичные города, то в Одессе у них на Молдаванке в глубокой нищете родилась дочь Наташа в 1904 году. В 1905 году вот по манифесту в связи с революционными событиями они получили разрешение и вернулись сначала в Киев, потом переехали в Петербург. Но опять-таки условия жизни чисто технически, с точки зрения материальной, были таковы, что они оставили дочку в имении родителей Серафимы Павловны на Украине. Это село Берестовец Борзнинского уезда Полтавской губернии. И в итоге затем девочка так и осталась жить с тетками, с бабушкой. И в итоге она и уже, когда супруги Ремезовы эмигрировали, то она осталась на территории Советской России. В Киеве она закончила университет по историко-филологическому отделению, была очень талантлива. Ее рекомендовали в аспирантуру, но как дочка иммигрантов она не могла учиться дальше. Это политически неблагонадежная. И она преподавала русскую и украинскую литературу и язык в школах Киева. Потом осталась, как большинство населения, в оккупации. Страдая слабым сердцем, она в момент освобождения Киева советскими войсками находилась в больнице. И вот в момент отступления немецких войск, наступления советских, сами понимаете, какое было положение в больницах, бои, неразбериха, и, в общем, она там умерла. Умерла от сердца. Ей было 40 с небольшим лет. Ремезов не знал этого, и поэтому после войны он сначала хотел вернуться в Россию, веря, что там осталась его дочь. Но затем ему сообщили, что она умерла в Киеве в больнице. Опять-таки вот он считал, ну почему-то вот так вот, что смерть как-то была насильственной. Но по свидетельству его внука, который был там же в Киеве, это было не так.
Он печатался ведь в просоветских газетах, в газете «Советский патриот», но очень многие тогда это делали, это не было чем-то из ряда вон выходящим, скажем, Александр Гингер, поэт, который жил в Париже, постоянно печатался в этих газетах и так далее. Но вот вы приводите цитату из романа Гуля, который объясняет просоветскость Ремезова, временную, его необычайным цинизмом. Действительно он отличался цинизмом или это навет?
Знаете, слово «навет» вообще у нас как-то в литературной истории с нехорошими вещами связано. Я не хочу просто употреблять это слово, но в этом таком чисто лингвистическом плане и в этическом, конечно, Гуль не прав, потому что Ремезов хотел вернуться в Россию, прежде всего потому, что он считал, что там осталась его дочь Наташа, он хотел вернуться к ней, он не знал сначала, что она умерла. Потом, вы знаете, что ему обещали...
Обещали выпустить книжку.
Он же присутствовал на одном из приемов у Богомолова, посла СССР в Париже, во Франции, и там имел беседу с соответствующими представителями дипломатическими, где ему, как, в общем-то, и Бунину, и ряда других таких вот старцев первой русской эмиграции, обещали, если он вернется, прежде всего, издание его произведений. И поэтому в эти годы он печатается в «Советском патриоте». Там он печатает главы своей книги «Иверинь». Это воспоминания, кстати говоря, вот в 10-томном собрании сочинений эта книга издана с комментариями, которые показывают достаточную объективность этой картины. Это воспоминания о его революционном прошлом. Он же был участником одного из ранних социал-демократических кружков, за что и был сослан сначала в Пензу, потом в Вологду, и в итоге провел почти 10 лет в тюрьмах и ссылках. Поэтому в данном случае, как говорится, у него был вполне такой соответствующий, что ли, багаж для возвращения в Советский Союз в смысле прошлого. Но по ряду причин это возвращение не состоялось. Во-первых, дошли точные сведения, что дочери уже не существует на этом свете. Во-вторых, в это время доходят известия о усилении сталинского режима. И любопытно, что вот размышления Ремезова на эту тему, они не отражены в его дневниковых записях о событиях дня. Но они отражены в снах,
которые наполнены ужасом, и всякий раз возвращение в Советский Союз связано с какими-то очень большими треволнениями.
Да, и там, кстати говоря, в качестве одного из героев появляется Сталин, который достаточно, ну, не могу сказать часто, но не один раз посещает Ремезова в его сновидениях, и, в частности, там неоднократно тоже в снах фигурирует и редактор этой газеты «Союза советских патриотов» Одинец. И любопытно, что образ Одинца, например, все время связывается с образами и вообще с тематикой, очень действительно тревожившей Ремезова, ну, постоянно, очевидно, больной для него темы, это тема предательства в революционной среде. Предательство, которое было чревато новыми арестами, новыми ссылками, репрессиями. И вот эти образы темы предательства, ну, такой, что ли, азефовщины начала века и тема чего-то темного, что связывается для него с темой возвращения, это вот сны показывают, что эти две вещи как-то для него сплетаются.
Но ведь у Наташи остался сын, то есть внук Ремезова. Он как-то связывался с дедом, переписывался с ним? Как сложилась его судьба?
Это это необычайно талантливый мальчик, который остался фактически круглым сиротой, потому что умерли к тому времени уже и сестры, и умерла мать. Он остался в Киеве. Но жизнь его не сломила. Он был необычайно литературный, музыкально одарен. Его родственники говорят, что если бы он развивал музыкальные способности, кстати говоря, ведь необычайно музыкально одарен был и Ремезов. У него многие стихи, которые фиксируются в его дневниках снов, это стихи, слова из песен, из романсов. То есть это звучит еще музыка, постоянно звучит музыка. И вот его внук поступил на... Ну, он уже не мог развивать музыкальные способности, вы знаете, что это нужно много, так сказать, условий, да? Но он окончил французское отделение Киевского университета, был там преподавателем. Он сейчас жив. И когда вот в России создавалась уже... в современной России десятитомное собрание Ремезова, он помогал, активно участвовал, выступал с воспоминаниями о семье Давгелла на конференциях ремезовских. Необычайно достойный, талантливый человек и, кстати говоря, очень похожий на своего деда.
Ну вот вы уже несколько раз, Алла Михайловна, упомянули этот десятитомник. Насколько он полон, много ли еще не опубликованного, не собранного, что предстоит издать?
Вы знаете, условия издания этого собрания сочинений определенным образом определялись издательством, которое поставило условие, что не больше 10 томов. Это издательство «Русская книга». И поэтому задачей готовивших это издание было представление, по возможности, всестороннее представление Ремезова и с комментариями издания его крупной прозы, которая в той части, особенно которая была создана в эмиграции, фактически не была доступна широкому читателю или просто не издана. Как, например, роман «Плачужная канава», который так кусками издавался, то тут, то там, да? Но фактически это очень сильное произведение, написанное в момент Первой мировой войны. И если бы оно вошло в русскую литературу тогда, то я думаю, что оно заняло бы достойное место среди других романов вот об этой катастрофе, настигшей Belle Époque. Но, к сожалению, тогда случилась в России революция, когда уже издание романов было невозможно, а в условиях эмиграции, в условиях, так сказать, массовых таких изданий, где предоставлялось, ну, максимум 10 страничек, конечно, издание крупной эпической формы было невозможно. Но, конечно, существует достаточно большое количество текстов, которые не вошли в этот десятитомник, и вот сейчас в Институте русской литературы намечено и осуществляется продолжение издания текстов Ремезова.
Дневник мыслей, который вы публикуете, он же, в принципе, не предназначался для печати. Это фактически черновые тетради, из которых выросли другие его книги, уже опубликованные, да, «В розовом блеске», «Мышиная дудочка».
Это не черновики, это дневник.
Но, в принципе, он оттуда черпал материалы для книг, которые он готовил к печати.
Вы знаете, что для Ремезова это было... постоянный, что ли, метод работы, он говорил, я художник без фантазии, я всегда пишу по материалам. И в свое время, еще в любопытном таком письме 909 года Серафимы Павловны Ремезовой к такому известному поэту и мэтру русского серебряного века Вячеславу Иванову, она ему пишет, я ведь должна состояться сама, я не могу быть только материалом для книг Алексея Михайловича. И вот в данном контексте вот этот дневник мыслей, да, это, конечно, для Ремезова писателя источник каких-то тем, образов, мыслей, которые он затем уже перерабатывает в свои художественные произведения, в частности, в его такую последнюю серьезную крупную книгу новой авангардной формы. Это книга о Серафиме Павловне «В розовом блеске», которая, кстати говоря, не вошла в десятитомное собрание сочинений, и вот которую мы сейчас готовим к изданию. И, в частности, в его цикл тоже много материалов взято из сновидений, которые потом вошли в его цикл «Легенды в веках». Это вот пересказы знаменитых литературных сюжетов, таких как там «Тристан и Изольда» или «Легенда о Брунсвиге». С другой стороны, в дневниках мы видим сновидение – это процесс фиксации творческой мысли. Это один из таких как бы автозаписей, да, самого процесса мышления образами. В частности, вот там фиксируется как сновидение один из совершенно таких потрясающих снов из легенды о Мелюзине, где человек влюбился в волшебницу Мелюзину, в существо, ну, это, знаете, известный сюжет о царевне лягушке, сбрасывающей свою кожу. Там женщина, превращающаяся в змею Мелюзина. И вот, когда он уничтожает эту змеиную кожу, то его любовь навсегда уходит от него. И вот это пронзительный такой сон рыцаря Раймонда, навсегда расставшегося со своей любимой, с Мелюзиной, он в сновидениях сплетается с тоской Ремезова об ушедшей любимой супруге, и рождается такой удивительный лирический сон, который он потом вставляет в эту легенду.
Алла Михайловна, мы с вами познакомились на выставке совместной Йозефа Вахола и Ремезова, а совместная она потому, что их объединяют эзотерические, оккультные интересы. Вы находите следы этих интересов и увлечений в дневнике мыслей?
Нет, я могу сказать про Ремезова, что тут можно говорить о каких-то пророческих или сновидческих способностях и о оккультизме как об интересе к каким-то темным силам. Интереса к темным силам у Ремезова никогда не было. В этом плане ни с какой черной магией он не связан. Никогда был и всегда негативно к этому относился.
Чертей же он рисовал, у него же были такие чертики все время, я помню.
Черти – это скорее черти такой народной демонологии. Как вы знаете, в сказках черт скорее выступает в таком стиле, как вот у Пушкина в его сказке о попе его работники Балде. То есть это скорее существо такое симпатичное и несколько, так сказать, даже наивное, которое все время обманывают и обмешуривают. Но что любопытно, что Ремезов, несомненно, обладал, я думаю, что некими такими сновидческими предсказательными способностями, потому что он, например, иногда на расстоянии видел смерть людей. Вот, например, у него сон о смерти Тэфи, а потом он пишет, да, так это все и случилось. Но это уже, видно, позднее он пересматривает записи и делает такую помету на полях. Или, например, его совершенно потрясающий сон. Ему снится мертвый Сталин, и рядом с ним его жена в ветхих слевших одеждах. Ну, допустим, Ремезов мог знать, что жена Сталина давным-давно покончила с собой, да, что она уже на том свете давно, да, в ветхих одеждах. Но вокруг кружится дочь Сталина, кружится, остановиться не может. Если так воспринимать метафорически, то это как будто вот такое предчувствие грядущей судьбы Светланы Лилуевой, которая вот потом вот судьба эта развернулась бурными кругами. Так что в этом плане, конечно, сны и с этой стороны любопытны. Но никакого такого интереса к черной магии или вот каким-то таким вещам мрачным у него не было. Тем более никакими адептом этого он никогда не был.
Алла Михайловна, ну вы упомянули уже, что вы собираетесь сейчас переиздавать в «Розовом блеске». Какие вообще планы издания Ремезова? Когда будет второй том «Дневника мыслей» и что еще впереди?
Второй том «Дневника мыслей» уже подготовлен. Я думаю, что в ближайшие год-два, если все будет благополучно, он должен быть уже издан. Сейчас идет работа над третьим томом дневника и идет работа над продолжением издания собрания сочинений. Сейчас над малой прозой, потому что слишком много рассказов ремезовских не вошло в тот десятитомник. И уже начата работа над исключительно интересным и тоже совершенно еще не освоенным ни читателем, ни литературоведением текстом «В розовом блеске».
Литературовед Алла Грачева, подготовившая к печати дневник мыслей Алексея Ремезова. слушаете «Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник», живущий в Нью-Йорке, переводчик русской поэзии Евгений Асташевский. Весной в его переводах вышла книга Александра Введенского. Он также переводит Олейникова, Заболоцкого, Хармса и современных поэтов, которые совпадают с ним в эстетическом и онтологическом смыслах. Это Аркадий Доргомойченко, Алексей Парщиков, Дмитрий Галынко, Александр Скидан. Асташевский находится на той половине поэзии, где язык действительно понимается как дом бытия, а иностранность, различность языков – как закоулки этого дома, где только слово порождает вещь, открываясь для нас своей русскоязычной или англоликой сущностью. В этом году он получил в Берлине академическую стипендию. Это, можно сказать, высшая мера признания в Германии зарубежных писателей и художников. О трудностях и радостях перевода Евгения Асташевского расспрашивала Юлия Кисина.
Женя, ты родился в питерской семье, хотя и вырос в Нью-Йорке, куда уехали твои родители. Ты настоящий билингва. Я знаю, что ты пишешь по-английски. А какие у тебя отношения с русским?
По-русски я не пишу. В 79-м как бы уезжали навсегда. И, в принципе, писать по-русски смысла не было. Когда мне было там 18 лет, когда я начинал, я вообще, в принципе, по-русски говорил с трудом. Ну, не то, что с трудом, но с акцентом. Хотя я читал по-русски. Причем читал по-русски больше, чем по-английски. Русскую поэзию читал больше, чем по-английски, но мне просто говорить не с кем было. Дома говорил по-русски, но дома я бывал час, 24 часа. Люди, которые приезжают в 90-е годы, у них, в принципе, был выбор. У нас особенно выбора не было, на каком языке писать.
Но тебя все-таки русская поэзия как-то подвигла писать.
В том смысле, что даже не то, что не русская поэзия, а очень определенного типа. Бродский, Мандельштам и так далее. Это из-за семьи, как бы, в которой я рос. То есть, типа, семья, я не знаю, если такое слово по-русски, бродско-цитирующее. Причем мои родители его знали, так что было очень сильно присутствие Бродского. Ну, вот я Бродского читал, Бродского, Мандельштама. По-английски читал абсолютно другие вещи. По-английски контакт с поэзией был странный, потому что в школе как бы особенно программы нет. Все делается, ну, сегодня делаем одно, завтра делаем другое. Как бы все делается типа наобум. Я не знаю, Эллиота мы читали, но это не потому, что все там читают Эллиота, а потому что наша учительница вдруг решила с нами почитать Эллиота. Каммингса читали, еще какие-то вещи читали, Битов читали. Но самое смешное, что мои студенты в NYU, в Нью-Йоркском университете, из них очень мало читали Эллиота. Очень мало, почти никто. Это все как бы уходит, это типа древняя история. Во-первых, про них нельзя сказать, что они читающие, но если они читающие, они поэзию не читают. Я преподаю в Нью-Йоркском университете, Нью-Йорк Университет. Это частный университет, и преподаю я ликбез. Я начинаю там типа с первокурсниками, там я начинаю с Гильгамеша, с Ветхого Завета и так далее. И потом медленно-медленно мы ползем там с второкурсниками, я уже там типа читаю футурист. Но, то есть это все делаю, то есть это в принципе все нужно делать в школе, конечно.
Какая у тебя, как называется твоя должность?
Моя должность называется Master Teacher of the Humanities.
То есть ты вообще можешь преподавать все, что тебе в голову придет?
Я последний как бы новый курс, который я преподавал, это была теория времени. Это было как бы чуть-чуть физики, чуть-чуть психологии, чуть-чуть Бергсона, чуть-чуть Пруста, чуть-чуть того, чуть-чуть всего.
Вот передо мной лежит книга Александра Введенского на английском. Она называется «An Invitation for Me to Sing» своими переводами. Дополнительные переводы сделаны Матвеем Янкелевичем. Но это не первая книга. Ты всю жизнь занимался переводами русской поэзии.
Да, я в основном перевожу поэзию. Я должен сказать, что в основном я занимаюсь бериутами, личинарями. То есть я сделал в 2006 году, я сделал антологию, тоже с участием Матвея Абериутов, которая вышла в Northwestern University Press. И это была как бы первая англоязычная антология поэзии Абериу, причем, в принципе, это был не Абериу, это были то, что сейчас называют чинари, но так как по-английски уже существовало слово Абериу, чинари не существовало, я решил не мучить читателя. После этого Матвей сделал Хармса. Хармс по-английски уже был, но он сделал как бы новую версию на американском английском, потому что та как бы более стандартная версия, которая была, она британская очень. И вот сейчас мы опубликовали Введенского, причем мы работаем над этой книгой с 99 года.
Ты говоришь, на американский английский было переведено, и я не знаю, были уже переводы Введенского до вас?
Есть перевод «Елки» у Ивановых, не очень хороший, но также очень ранний, 70-х годов. По-моему, там проблемы со списками, которые используются и так далее. Но, в принципе, нет. Отдельно это не выходило. Пара стихотворений появилась в журналах, но...
Вот эта книжка сейчас была сенсацией для мира словистов, например?
Книжка эта вышла в апреле, и рецензии все ждем. Сейчас должна выйти большая рецензия в Times Literary Supplement. А на антологии БРУ было довольно много рецензий, на Хармс было очень много. Не знаю, но, во-первых, словисты теоретически должны читать это по-русски. Во-вторых, среди словистов очень мало, которые умеют читать поэзию. Так что все это делается абсолютно не для словистов и даже не для студентов русского языка. Все это делается для молодой поэтической тусовки, англоязычной, американской. Вот это наш читатель. Это в принципе интересно, как бы, то, что называется, людям, которые занимаются экспериментальной поэзией.
Насколько действительно влияние оказывают абериуты на современных молодых поэтов? И вообще по своей структуре это действительно очень новое в англоязычной поэзии. Что это привносит? Вот какую новую краску?
По своей структуре это очень современно, и для американской поэзии это дает... Американская экспериментальная поэзия, она, в принципе, как это сказать, чтобы не быть свиньей, она декоративна. Бывают очень интересные комбинации фраз, но то, что там сейчас довольно мало, это мышление на бумаге. Мышление, которое происходит, оно как бы происходит где-то извне, да, в контексте, оно контекстуальное. То, что делают абериуты, чинари и так далее, с одной стороны, стиль очень экспериментальный, а с другой стороны, они используют этот стиль как орудие для изучения настоящих там вопросов, философских вопросов. Причем философских в экзистенциальном смысле, но также в онтологическом. И этому нужно учиться. То есть американцам.
Я бы хотела, чтобы ты выбрал что-то из этой книги.
Я прочту не стихотворение, но это, пожалуй, сейчас моя самая любимая вещь книги, и я продолжаю ее переводить, хотя перевод уже напечатан. Это «Солдат азбуки Ведия». Это вещь 1937-1938 года, которая может быть фрагмент, а может быть не фрагмент, и отчасти проза, но не совсем проза. Along the shore of the resounding sea walked the soldier ABC. He had a fundamental guiding thought about nuts. He walked and whispered a song. It was evening. The soldier ABC approaching a pitiful unlit by the inhabitant fishermen, fishermen's hut where fishermen live, provided they were not out navigating the resounding Black Caspian or essentially even the Mediterranean, or which is one and the same Adriatic Sea, but were ashore. That's when they lived there. They, the fishermen, were five in number. They intently ate soup with fish. Their names were Andre, Bondre, Bandre, Gondre, and Kudidre. They all had daughters. Their names were Lala, Tala, Bala, Kala, and Sala. The daughters had all gotten married. It was evening. The soldier ABC did not stop by the home of these garden patch minders. He did not knock on their home door. He walked deep in his thought, the fundamental guiding him thought about nuts. The soldier ABC did not notice their fisherman's house, not their nets, not their rigging, not their daughters, not their soup. Even though he felt cold and night was falling all the same, he still walked past them. So much was he engulfed by his fundamental guiding thought about nuts. It was evening still. ABC walked, almost ran, and spoke his night nut song. Вдоль берега шумного моря шел солдат азбуки Ведия. У него была основная руководящая мысль про орехи. Он шел и шептал песню. Был вечер. Солдат азбуки Веди, подходя к жалкому, не освещенному рыбаками, живущими в нем рыбачьему домику, в котором жили рыбаки, в том случае, когда они не находились в плавании в шумном, черном, каспийском, по существу даже в Средиземном или, что то же самое, Адриатическом море, а находились на берегу, то тогда они жили в нем. Их, рыбаков, было 5 человек. Они пристально ели суп с рыбой. Их звали Андрей, Бандрей, Бендрей, Гандрей и Кудидрей. У них у всех были дочери. Их звали Ляля, Таля, Баля, Каля и Саля. Они все вышли замуж. Был вечер. Солдат азбуки Веди не зашел в дом к этим огородникам. Он не постучал к ним в дом. Он шел погруженный в свою мысль, основную им руководящую мысль об орехах. Солдат азбуки Веди не заметил их рыбачьего дома, ни их сетей, ни их снастей, ни их дочерей, ни их супа.
Это как раз такое нерифмованное стихотворение, и, наверное, это более компатибельно к английскому языку, чем вот эти вот все рифмованные, хотя это тоже ритмизированное. Проза это или поэзия, трудно сказать.
Наверное.
Я сама не различаю прозу от поэзии.
Это может быть и хорошо, я не знаю. Тут, значит, такая вещь, что в принципе считается, что главная проблема перевода русского на английский с классической поэзии на поэтику современную, американскую, так, чтобы можно было читать, что это проблема рифмы и проблема вообще классической метрики. Бродский же, он все время говорил, что нужно переводиться абсолютно той же метрикой, абсолютно и в рифму. И это очень сложно. Это сложно по очень многим причинам. То есть это сложно технически. Но еще это сложно потому, что одна и та же форма, она не является одной и той же формой на разных языках. Ну, например, если средняя длина слова по-русски столько-то слогов, а средняя длина слова по-английски столько-то слогов, это значит, что там 4-стопный ямб по-английски, ну, во-первых, там будет больше слов, чем по-русски. Значит, он будет более механическим. Это будет более там тум-тум-тум-тум. Это значит, что от него будет другое ощущение. С другой стороны, как бы есть еще историческое восприятие, что 4-стопный ямб по-русски имеет определенные ассоциации, даже в конце 20 века и в начале 21-го, да? А по-английски ассоциации совсем другие.
По-русски вот все эти поэтические формы, которые традиционно использовались, они всегда ассоциируются с греческой поэзией, с греческой гимназией, я бы даже сказала. А какая ассоциация у английского слушателя, нет, читателя?
Ну, во-первых, я бы сказал, что русские читатели, которые читают 4-стопный ямб, они ассоциируют его с Пушкиным. Этих ассоциаций нет. 4-стопный ямб по-английски, вот именно этот размер, он, как правило, он закрытый размер. В том смысле, что вот этот опыт там свободного повествования ямбического, по-английски он скорее воспринимается как строфический размер. Но это не важно. То есть все, что я хочу сказать, это что размер, он не является инвариантом. Что по-английски, по-русски это, может быть, происходит от одного и того же греческого размера. Но греческие размеры, они тоже работают, там не ударение же, да, там длина слога.
А вот по-английски, если переводить, например, классическую поэзию, ну, такую серьезную поэзию, даже мрачную, она не будет звучать как детское стихотворение, если переводить ее в рифму? Как только появляется рифма, тут же все думают про детский сад, автоматически, про детские песенки.
Ну, это было бы хорошо, если бы это было бы так. Для моих читателей, скажем, для вот 25-летних мальчиков и девушек, которые поэзию читают, для них рифма – это как раз как бы маркер несерьезной поэзии. То есть я не уверен, что это несерьезно не в том смысле, что детский сад, а в смысле…
Стихоплетство, то, что по-русски.
Да, 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 что у нас называется doggerel.
Ну, это как, это сразу это возникает голос, такая, да, идея. Ага, это написано как поздравление к дню рождения.
Ну, да.
Чушь.
Да.
Такая заказная чушь.
Ну, да. И в результате, то есть это еще один пример, как те же самые вещи в разные моменты, не знаю, развития литературы, они имеют абсолютно разное значение. А когда ты переводишь, важно значение. Насколько я понимаю, понятие формы, оно имеет в себе очень много еще других моментов, там, я не знаю, грамматических.
Вообще-то, как бы, поэзия само по себе, это как бы такая ритуальная вещь. Имеется в виду молитва, она должна быть ритмизованной. В каком смысле остается вот этот ритм? В любом случае же он каким-то образом должен, если не сохраняться, то как-то перелагаться.
В моих переводах вот этот звук, он превращается там в отзвук. То есть там идет текст, но там как бы там скорее эхо русского ритма, нежели воспроизведение этого ритма. То есть там он... А я могу показать это очень легко. Если мы возьмем значение моря, где такой нормальный такой хоре идет, как считалка. Чтобы было все понятно, надо жить, начать обратное, ходить гулять леса, обрывая волоса. А когда огонь узнаешь или в лампе, или в печке, то скажи, чего зияешь ты, огонь, владыка свечки, что ты значишь или нет, где котел, где кабинет. Бьются демоны, как мухи над кусочком пирога, показали эти духи руки, ноги и рога. В моем переводе это получается не так. Вот эта считалка, она появляется закодированной, непрямым текстом. To make everything clear, live backwards, take walks in the woods, tearing off hair. When you recognize fire in a lamp, a stove, say wherefore you earn, fire, ruler of the candle, what do you mean or not? Where's the cabinet, the pot? Demons spiral like flies over a piece of cake. These spirits displayed legs, arms and horns. Ну и так далее.
Мы как-то недавно говорили по поводу переводов Достоевского, что очень много пропадает в переводах на английский, потому что нет уменьшительных.
Да. Пропадает интонация, пропадает... Когда мы говорим, то, что мы говорим, еще показывает, с кем мы говорим, какие как бы у нас с этим человеком отношения и так далее.
Пропадает характер.
Пропадает характер, наверное, это можно назвать характер.
В этом стихотворении, которое ты только что прочитал, или вообще в стихотворениях Веденского, там есть очень особенный свой характер, настроение, и все время появляется внутренний персонаж, которого ты можешь себе представить как какого-то такого забавного, доброго, резкого, немножко механического, может быть, наивного и так далее. Характер этот прорывается именно благодаря ритму во многом. Конечно, я английский плохо очень знаю, вот, но вообще у меня такое сразу чувство появляется, что какая-то в этом есть засушенность, такая научность сразу появляется, излишняя серьезность. Как вот найти этот баланс, чтобы не превратить это в какую-то чушь профанную и, с другой стороны, не засушить?
Ну, во-первых, насчет забавного я не уверен, но какие-то другие вещи... Да, ну я не знаю, но какая-то рифма, которая намного смешнее получается по-английски, чем по-русски. Но, в принципе, один из аспектов перевода, наверное, это что перевод, даже поэзия, а может быть, особенно поэзия, это не очень локальная вещь. В том смысле, что, конечно, когда ты работаешь, ты переводишь по строкам. Но твоя задача – это не то, что правильно передать эту строчку или другую строчку, а правильно передать... Именно то, что ты назвала характером. То есть вещь, которую ты не додаешь в одном месте, наверное, можно компенсировать в другом. Потому что ты всегда, в принципе, перевод – это искусство компромисса. Стихотворный оригинал, он настолько встроен в определенный язык, даже в определенный исторический момент, что то, что ты делаешь, это, конечно, это всегда интерпретация. Причем это интерпретация через, в принципе, ты не просто делаешь как бы это там другим языком.
По поводу этой интерпретации у меня есть такое предложение, как бы выворачивание наизнанку, которое уже на самом деле произошло, в том числе и в русской поэзии. Я хочу обратиться к разговору об Аркадии Драгомощенко, стихи которого ты тоже переводил, с которым ты дружил. Он как раз был таким американским поэтом в русской литературе, американским поэтом по-русски, что сейчас довольно нередкое явление в прозе, в поэзии, да, или человек пишет...
Да, в некотором смысле он был первым, да. Ну, во-первых, я хочу сказать, что у меня сейчас выйдет Драгомощенко книжка в Wesley University Press, должна выйти в январе. Но я в основном редактор. Главные переводчики там Лин Хеджинин, американский поэт, который очень долгое время с ним работал. У них была такой творческий брак, в некотором смысле это можно сказать, с 80-х годов. И Женя Туровская. И они, в принципе, главные переводчики этой книги. Я там написал послесловие, то есть книга готовилась до смерти Аркадия, и, в принципе, должно было быть предисловием, но потом я решил это поставить после его смерти, решил это сделать послесловием. Конечно, потому что все считают, что это такая американская поэзия по-русски, где я, естественно, стал спорить, что это абсолютно не американская поэзия по-русски. И там стал выводить Аркадий из Мандельштама и Введенского. Именно потому, что все думают, что Аркадий — это там американская поэзия по-русски, я стал писать, ну, абсолютно обратно и стал выводить там Аркадия из Мандельштама и Введенского в послесловие. Это, конечно, полемическое такое, такое движение. Но Аркадий еще очень интересен как культурный феномен. То есть очень интересно читать то, что люди говорят про Аркадия. Если читать поэтов школы языка...
С которыми он был связан, это американская школа языка.
Да, значит, которая... Ну, там есть абсолютно гениальная книжка, которая, значит, называется «Ленинград», и она написана Лин Хеджиньен, Барретт Уоттон, Майкл Дэвидсон и Рон Соломон. И она вышла, по-моему, в 91 году в Сан-Франциско. Это о том, как они в 89 году по приглашению Аркадия поехали, тогда это был еще Ленинград. И там очень много таких любопытных моментов, и в частности описывается с ракурсов нескольких поэтов американских одновременно выступление Аркадия, который выступает, ну, с более традиционными русскоязычными поэтами. Те идут на полном шаманизме, там тара-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. И тут начинает читать Драгомощенко. Как бы для американских поэтов здесь входит такая смешная, такая триумфальная нота, и они дают его, то, что он читает, они дают его как бы стихи в собственных переводах. Как будто это все абсолютно прозрачно, как будто, ну вот, они отправились в эту страну, которую в 89-м году, это же вообще было, там ничего не было понятно, да, для человека из Калифорнии, и вдруг что-то свое и родное. Это очень комично. Я очень люблю читать описания старых там европейских путешественников о том, как они первый раз встречаются с индейцами. Ну, или не с индейцами, там англичане, о том, как англичане в 53-м году, в 1553 году попадают в Холмогоры и общаются с русскими первый раз. Да, описывается абсолютно, как встречаются с индейцами. И вот что-то именно из этого описания вдруг проплывает в этой книжке «Ленинград». В моем послесловии, как бы, я поставил себе задачу все это сильно осложнить. Я осложнил. Я там говорю о грамматике Аркадия, о том, как он пользуется русским языком. Пользуется именно грамматикой, чтобы создать такое говорение, чтобы была иллюзия понятности без понятности.
Но такая тенденция такого увиливания или ускользания от смысла, она была в те годы, когда Аркадий Драгомощенко писал. Этим занимались и концептуалисты московские. А есть такие аналоги в американской поэзии?
Да, вся американская поэзия. То есть вся, в смысле вся экспериментальная. Начинает Asbury. Asbury – это просто, это страница за страницей, когда идет увиливание от смысла или очень-очень... Есть строчка у Эмили Диккенсон, которую как бы все цитируют, которая как бы является в данный момент таким главным лозунгом американской поэзии. Это «telling its slant». То есть не прямо, а наискосок. «Telling its slant». Что вот ты говоришь как бы не прямо, а идешь все время по диагонали. То, что после Ашбери все делают, это, в принципе, есть такое хождение по диагонали.
А не является ли это тем самым тупиком, о котором ты говорил в самом начале, когда ты говорил
это
о том...
Что декоративность, да?
Да.
То есть это зависит от того, кто это делает. Я думаю, что 95% времени это действительно так. Может быть, 99%. То, что этому противопостоит, это идея, что нужно называть вещи своими именами, но у вещей нет своих имен.
На вопросы Юлии Кисиной отвечал переводчик Евгений Асташевский. Книга Аркадия Драгомощенко в его переводах готовится к печати в Соединенных Штатах, а в Москве в издательстве «Новое литературное обозрение» только что вышел том избранной прозы Драгомощенко «Устранение неизвестного». Книга готовилась к первой годовщине со дня смерти автора. Он умер в Петербурге в сентябре 2012 года.
Тексты, вошедшие в этот том, появлялись в малотиражных журналах. Роман «Китайское солнце» в конце 90-х вышел отдельной книгой, тоже крошечным тиражом. Аркадий Драгомощенко мечтал увидеть свою прозу изданной, но, как часто бывает, издатели взялись за книгу только после смерти автора. Впрочем, следует осторожно употреблять слово «проза». Составитель книги и автор предисловия Александр Скидан ставят его в кавычки.
Аркадий с 70-х годов, с конца 70-х, может быть, начала 80-х, сознательно, как мне кажется, начинает размывать эту границу между конвенциональной прозой и такой традиционной, что ли, поэзией. Даже чисто визуально это видно в его текстах. И многие куски, скажем, его первого романа, за который он получил премию Андрея Белого в 78 году, «Расположение среди домов и деревьев», просто читаются как стихотворение в прозе, да? А с другой стороны, в ужине с приветливыми богами там идут вставки прозаические, теоретические, письма. И уже в его такой зрелой, что ли, прозе в романе «Фосфоры», вот в пьесах, как он это называл, такие небольшие полуэссе, полурассказы, там тоже мы видим, что, собственно, очень размыты какие-то нарративные, повествовательные сюжеты. Фабулы как таковой нет, персонажи или отсутствуют, или сведены каким-то литературным маскам, к знакам. И огромные скачки мысли от какой-то ситуации здесь и сейчас, узнаваемой какой-то, да, для читателя, верифицируемой, к очень отдаленным топосам и сюжетам, связанные там и с философией, и с каким-то чтением Аркадия в этот момент, и с поэзией. И почти в каждом его тексте присутствует момент такого, что ли, теоретизирования, где поэзия перетекает, в общем-то, в поэтологию. И наоборот, собственно, какие-то поэтические структуры подвергаются рефлексии. В общем-то, вот в этом-то и сложность для читателя, и в то же время какая-то бесконечная инаковость и очарование такого рода письма. Поэтому, скажем, в своем предисловии я избегаю вообще слова «проза» или закавычиваю ее, действительно, потому что, ну, вот это тот тип письма, который, собственно, и делает Драгомощенко действительно одним из ключевых авторов не только ленинградского андеграунда, но вообще в международном контексте, потому что такого рода письма я, ну, почти ни у кого не встречал.
Мы уже говорили в передаче «Памяти Аркадия», что в англоязычном мире у него, наверное, больше читателей или больше внимательных читателей, чем в России. И ведь роман «Китайское солнце» переведен на английский язык, и в нашей передаче участвовал замечательный переводчик Евгений Павлов из Новой Зеландии, который много лет работал над этими текстами. В общем, ведь можно сказать, что они в русской критике, в русском литературоведении, в русском осмыслении литературы не получили почти никакого отражения.
Да, согласен. Хотя были довольно проницательные отзывы, пусть и небольшие, но значимые. Анатолия Барзаха, например. Там и я писал о «Китайском солнце». Вот. Но действительно я согласен, что мы еще ждем исследователей. И, в общем-то, одной из задач как раз-таки этого тома является вот вызвать все-таки некий резонанс, потому что есть уже какое-то новое молодое поколение авторов, которые почитают Драгомощенко как поэта. Он для них, безусловно, классик. Но прозу его знают гораздо хуже, как, собственно, и, в общем-то, читатели старшего поколения. Я надеюсь, что вот этот том, его выход как-то послужит какой-то работе и переосмыслению вообще карты, да, вообще пейзажа современной русской прозы, потому что, ну, это действительно очень отдельное, очень значимое поле. На самом деле, конечно же, подспудно очень сильно работа Аркадия и в прозе тоже влияла. В постоянном диалоге он находился и с Андреем Левкиным, и со Славой Курицыным, и с другими авторами. Вот. То есть какая-то работа происходила, но она была действительно не эксплицирована и зачастую невидима. Вот. Опять же, одна из причин, что Аркадий сознательно вот шел на этот риск такого слепого, что ли, прочтения, потому что очень трудно идентифицировать этот текст как, скажем, эссе или критический очерк, или какую-то нарративную прозу, билетристику и так далее. То есть он сознательно блокировал все вот эти расхожие, как бы, пути Вот, писать об этой прозе довольно сложно. Довольно сложно, я согласен. Она еще ждет своего читателя.
Александр Скидан – составитель книги «Устранение неизвестного». Это еще далеко не полное собрание прозы Аркадия Драгомощенко. За пределами книги остался большой роман «Расположение в домах и деревьях», получивший премию Андрея Белого, но существующий лишь в машинописи. Короткие тексты, в том числе замечательный рассказ «Впадина на голове». Пока же в руках читателя окажутся 400 страниц, заполненных странными знаками и вспышками воспоминаний, где сквозь снежную пыль проносятся хрустящие вафли Микадо, диваны светлого дуба, вензеля МПС, стеклянные крыши, шары аквариумов, лампы молчания в руках херувимов. Выпуск программы «Культурный дневник» на волнах свободы подошел к концу. Его подготовили продюсер Лина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.